Том 3, глава 5. Константин, великий князь Владимирский и Суздальский. Годы 1216-1219. Мстислав возвел Константина на престол великого княжения Владимирского и шел смирить своего зятя, который, оставив гордость, прибегнул к великодушию старшего брата. «Будь моим отцом», — говорил он Константину, — «я в твоих руках и прошу у тебя хлеба. Неужели выдашь меня князьям Новогородскому и Смоленскому?» Мстислав в угодность Константину согласился на мир и принял дары от Ярослава, но не хотел, чтобы дочь его жила с князем столь жестокосердым, взял ее к себе и возвратился с честью в Новгород, освободив всех жителей Онова, бывших в Переславле. 1217-1218 годы. Достигнув цели своей, Константин захотел утешить изгнанного Георгия, призвал его к себе, объявил наследником великого княжения и дал ему Суздаль. С искреннею дружбою, обняв брата, Георгий клялся забыть прошедшее. Константин чувствовал слабость здоровья своего и желал в случае смерти оставить юным сыновьям второго отца в их старшем дяде. Мстислав, герой сего времени, совершив одно дело и ревнуя ознаменовать свое мужество новым, еще важнейшим подвигом, удалился в Южную Россию. Пользуясь его отсутствием, литовцы разорили несколько селений в области Шелонской, а рыцари немецкие, заняв Оденпе, старались укрепить сие место. Владимир Псковский находился тогда в Новигороде и, приняв начальство над войском, осадил прежних друзей своих немцев в Оденпском замке. В то время как жители города коварно предлагали мир россиянам, отошедшим далеко от стана, немцы напали на обозы новгородцев, однако ж, потеряв многих людей, и в том числе двух воевод, должны были спасаться бегством в замок. Сам великий магистр ордена Вольквин едва ушел с Дитрихом, братом епископа Рижского, Альберта, и зятем Владимира Псковского. Теснимые осаждающими, терпя голод, не смея вторично вступить в бой, они требовали мира. Дитрих, в залог верности, остался в руках у новгородцев, которые дали рыцарям свободный пропуск, взяв в добычу 700 коней немецких. Мстислав, возвратясь из Киева, объехал Новгородскую область, наказал некоторых ослушных или нерадивых чиновников, созвал граждан столицы на дворе Ярослава и сказал им: «Кланяюсь святой Софии, гробу отца моего и вам, добрые новгородцы. Иноплеменники господствуют в знаменитом княжении Галицком, я намерен изгнать их. Но вас не забуду и желаю, чтобы кости мои лежали у святой Софии, там же, где покоится мой родитель». Тщетно граждане, искренне огорченные, молили князя великодушного, любимого, не оставлять их. Он дружески простился с народом и спешил в Киев к своим братьям, пылая нетерпением собрать войско в Южной России и вести оное к берегам Днестра. Честь и вера предписывали Мстиславу сей подвиг. «Мы оставили юного Даниила на престоле Галицком с одним именем князя. Бояре всем управляли, и, находя вдовствующую супругу Романову опасную для их своевольства, принудили ее выехать в Бельс. Даниил проливал слезы, не хотел разлучиться с нею и в гневе ударил мечом одного из вельмож, взявшего за узду коня его. Однако ж княгиня умолила сына остаться. Оскорбленный сею дерзостью бояр Андрей, король венгерский, пришел сам с войском, смирил мятежников и виновнейшего из них Владислава оковал цепями. Но скоро бедствия Романова семейства возобновились. Тайно призванный галичанами Мстислав Немой заставил Даниила бежать в Венгрию, а Олежка Белый отнял у Василька Бельс для своего тестя Александра Владимирского. Василька, провожаемый многими боярами, удалился в Каменец. Уже Андрей вторично шел защитить Даниила, уже Мстислав Немой, слабый, хотя и властолюбивый, бежал от страха, когда ужасный бунт открылся в самой Венгрии. Свирепые бароны, враги королевы Гертруды, умертвили ее, готовив такую же участь и королю. В сих обстоятельствах он мог думать единственно о собственной безопасности. Чем боярин Галицкий, Владислав, тогда освобожденный, умел воспользоваться, представляя ему, как вероятно, что отрок Даниил, сын отца ненавистного народу, не в состоянии мирно управлять княжением, или, возмужав, не захочет быть данником Венгрии, что Андрей поступит весьма благоразумно, ежели даст наместника Галиции, не природного князя и не иноплеменника, но достойнейшего из тамошних бояр, обязав его в верности клятвою и еще важнейшими узами столь великого благодеяния. Желание Владислава исполнилось. Предпочтенный другим боярам, он с дружиною венгерскую приехал господствовать в свое отечество, назвался князем и думал равняться саном с потомками святого Владимира. А Даниил и мать его, обманутые надеждой на покровительство Андреева, обратились к Лешко Белому. Видя с завистью, что богатая Галиция сделалась почти областью Венгрии, сей государь усердно взял Даниилову сторону, одержал верх в битве с Владиславом, и хотя не мог завоевать Галича, однако ж услужил сыновьям Романовым, принудив своего тестя Александра уступить им Тихомль и Перемиль. Там могли они несколько времени жить спокойно, вместе с родительницей, печально смотря на башни Владимирские, наследственную столицу Романову. Туда съехались все верные бояре, сподвижники их храброго отца, готовые усердно служить и сыновьям, которые в нежном цвете юности обещали зрелые плоды мужества, ум необыкновенный и душевное благородство. Россияне и чужеземцы с удивлением видели в ничтожном городке двор блестящий, составленный из витязей и бояр опытных, особенно уважаемых государем польским. Воевода Сендомирский именем Покослав, доброжелательствуя Романову семейству, хотел согласить выгоды оного с выгодами венгров и ляхов, бывших тогда явными врагами за Галич, и ездил к Андрею и без труда склонил его к миру. Положили, чтобы малолетний сын Андреев Коломан женился на малолетней дочери герцога Лешко Соломея и княжил в Галиче. Чтобы король уступил Перемышль ляхам и чтобы Владимир отдать Даниилу с братом, а Любачев миротворцу Покославу. Условия были исполнены, Александра выслали из Владимирской области, а Владислава как хищника заточили. Таким образом, говорит летописец, сей гордый боярин безрассудным честолюбием погубил себя и детей, коих никто из князей российских, оскорбленных его дерзким самозванством, не хотел презреть. Может быть, утомленные смятениями и переменами, галичане удовольствовались бы тогдашним своим жребием, если бы новое правительство венгерское наблюдало умеренность и справедливость. Но Андрей весьма неблагоразумно вздумал утеснять нашу церковь. Уже в первый год Коломанова властвования, в 1214 году, он писал к папе Иннокентию III, что народ и князья галицкие, подданные Венгрии, и спросив себе сына его в государе, желают присоединиться к римской церкви, единственно с тем условием, чтобы папа не отменял их древних обрядов священных и дозволил им отправлять богослужение на языке славянском. Когда же архиепископ Гранский, именем преемника Иннокентиева Гонория III, возложил в Галиче венец королевский на сына Андреева и Соломею, сей новый государь, исполняя волю отца и папы, изгнал епископа российского, священников наших, и хотел обратить всех жителей в веру латинскую. Народ, уничиженный мятежами, преступлениями и кознями бояр, запутанный в противоречиях своей системы политической, не смел восстать на тиранов совести, довольствуясь бесполезными жалобами. К несчастью венгров Андрей поссорился с герцогом Лешком, отнял у него Перемышль с Любачевым и возбудил в нем столь великую злобу, что он, вопреки узам крови, искал в России сильных неприятелей зятю. Таковым представился ему Мстислав Новогородский. «Ты мне, брат», — писал Лешко к сему храброму князю, — «иди прославиться знаменитым подвигом мужества. Галич — достояние твоих предков, стенает под игом утеснителей». Мстислав, подобно отцу, готовый всегда на дела великие, не отказался от предложения столь лестного для его словолюбия. В то время как он занимался в древней южной столице воинскими приготовлениями, тишина царствовала в пределах Великого княжения Владимирского. Константин наслаждался спокойствием подданных и любовью братьев. Не следовал примеру дяди и родителя, не требовал повиновения от слабейших князей соседственных и думал, что каждый из них обязан давать отчет в делах своих единому Богу. Ободренные сию излишнюю кротостью, двое из владетелей рязанских дерзнули на гнусное злодеяние. Коварный Глеб, при великом князе Всеволоде, хотевший погубить своих родственников доносом, условился с братом Константином Владимировичем явно лишить их жизни, чтобы господствовать над всею областью рязанскую. Они съехались в поле для общего совета, и Глеб дал им роскошный пир в шатре своем. Князья-бояре пили и веселились, не имев ни малейшего подозрения. Хозяин ласкал, приветствовал беспечных гостей. Лицо и голос злодея не изменяли адской тайне его сердца. В одно мгновение Глеб и Константин Владимирович извлекают мечи, вооруженные слуги и половцы стремятся в шатер, начинается кровопролитие. Ни один из шести несчастных князей, ни один из верных бояр их не мог спастися. Утомленные смертоубийством изверги выходят из шатра и спокойно влагают в ножны мечи свои, дымящиеся кровью. В числе убиенных находился и родной брат Глебов, добродушный Изяслав. 1218 год. Злодейство было ужасно. Еще ужаснее то, что виновники остались без наказания. Великий князь Константин, изнуренный, может быть, недугами, довольствовался сожалением о несчастных, строил церкви, раздавал милостыню и с восторгом лобызал святые мощи, привозимые к нему из Греции. Незадолго до кончины своей он послал старшего сына именем Василька княжить в Ростов, а другого, Всеволода, в Ярославль, приказав им жить согласно, быть во нравах подобными ему, благотворить сиротам, вдовицам, духовенству и чтить Георгия как второго отца. Константин представился на 33-м году от рождения, 2 февраля 1218 года, оплакиваемый боярами, слугами, нищими, монахами. Хваля его мудрость и добродетель, летописец Суздальский говорит, что сей князь не только читал многие душеспасительные книги, но и жил по их правилам, был исполнен апостольской веры и столь кроток, что старался не опечалить ни одного человека, любя делом и словом утешать всякого. Супруга Константинова немедленно постриглась над его гробом и, названная Агафию, через 2 года кончила дни свои в уединении монастырском.